Мы вновь с вами прочитаем то место Священного Писания, которое говорит обо всем том, что произошло в это время. Мы откроем вместе с вами Евангелие от Иоанна и будем читать из 12 главы. Евангелие от Иоанна, 12 глава. Я буду читать с 12 стиха. Евангелие от Иоанна, 12 глава, с 12 стиха. «На другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, вышли навстречу Ему и восклицали: „Осанна, благословен грядущий во имя Господне, Царь Израилев“. Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано: „Не бойся, дщерь Сионова, се, царь твой грядет, сидя на молодом осле“. Ученики его сперва не поняли этого, но когда прославился Иисус, тогда вспомнили, что так было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним, прежде свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых. Потому и встретил его народ, ибо слышал, что он говорил, он сотворил это чудо. Фарисеи же говорили между собою: „Видите ли, что не успеваете ничего, весь мир идет за ним“». Вот такое довольно характерное и емкое описание того праздника, который мы сегодня отмечаем. Передо мной брат уже превосходно описал те события, которые последуют. Та страстная неделя, неделя последняя неделя из жизни Иисуса Христа здесь на земле, когда Он, находясь в Иерусалиме, и произносил Свои последние слова, и побывал в храме, и различные события, предшествующие Его смерти. Но вот эта вот прелюдия, она не может оставить никого равнодушным. Всякий, кто всматривается в Евангелие, а также в свое сердце, видит здесь прежде всего себя. Потому что здесь нарисован очень четко, очень ярко, очень красочно портрет каждого человека. Насколько изменчива наша человеческая природа. Сегодня мы по настроению нашему, водимы чувствами, переживаниями, переполненные эмоциями, мы что-нибудь произносим, что-нибудь делаем, о чем завтра можем пожалеть. Или же наоборот, мы что-то делаем такое, но завтра наше мнение может измениться, повернуться совершенно иным образом. Вот этот симптом толпы, вот этот симптом впечатление. Люди получили огромнейшее впечатление, когда они увидели, какую силою Господь Иисус Христос вызвал Лазаря, который был мертв уже несколько дней из гроба. Они никогда такого не видели. Они вдруг убедились, что перед ними стоит непростой человек. Поэтому для них в какой-то мере легко было признать в нем грядущего царя. Но оказывается, эта легкость была мимолетной. Это признание, это желание воздвигнуть Христа на земное царство оказалось лишь попыткой понять недоразумение. Почему недоразумение? Потому что они не поняли Христа. Они не поняли смысла Его слов. Они не поняли всего смысла той евангельской вести, которую Он пытался до них донести. Именно поэтому мы, вглядываясь в это событие, понимаем, что со всей радостностью, со всей торжественностью Его и величием есть здесь также и трагический момент. Это один из наиболее трагичных действительно праздников для нас. Итак, вместо того, чтобы прийти как царь и быть восстановленным, поставленным на земное царство, Иисус Христос, заходя в Иерусалим, сам знает, что эта же толпа предаст Его на распятие, настроенная определенными людьми, властителями народа, книжниками и фарисеями, которые боятся потерять свою власть и свое величие, свой трон, свой престол, свои земные привилегии. Эти люди настроят толпу за каких-нибудь несколько дней, и эта же толпа этими же самыми устами будет кричать: «Распни его, распни его», будет повторять эти слова и сама себе произнесет приговор, говоря, что его кровь, кровь этого праведника, невинного человека, его кровь пусть будет на нас и на детях наших. Об этом еще не знал никто. Об этом знал Отец Небесный, и об этом знал сам Иисус Христос. И вот вместо того, чтобы войти как настоящий царь, Господь входит как страдалец. В сердце своем Он изнывает. И мы можем заподозрить здесь Его в некоем двуличии. Мы можем сказать: Господь, а не лукавишь ли Ты, принимая вот эту вот славу, которая ничего практически не стоит, которая завтра же, эта толпа, обратится против Тебя и захочет Твоей крови, захочет Твоей смерти и не сжалится над Тобой, даже тогда, когда Пилат выведет Тебя, покажет на Тебя истерзанного, оплеванного и избитого и скажет: «Вот человек». Все человек, посмотрите на него, и вы хотите еще, чтобы он страдал. Вместо этого Господь входит в смирение. Он принимает эту славу вовсе не потому, что он лукавит, не потому, что он двуличен. Он принимает эту славу потому, что так написано, что так надлежит. Вы помните, еще было такое место в Евангелии, в котором, когда дети стали прославлять Господа, фарисеи и книжники, услышав это, хотели, чтобы Христос запретил им. Христос сказал, что если они умолкнут, то камни возопьют и будут воздавать Ему славу. Несмотря на то, что слава эта была временной, несмотря на то, что она была мимолетной, так было написано. Необходимо было, чтобы таким образом свершилось написанное в Писании, чтобы у всякого, кто видел Иисуса Христа, входящим в Иерусалим, не было сомнений, что действительно так есть написано. Они бы сравнили это с Писанием. Они превосходно знали, как должен войти был в Мессия в Иерусалим. Сравнив это с Писанием, они должны были принять решение. Либо это является лже-мессия и отвергнуть его, либо он является истинным Мессией и принять его. То есть каждый, кто видел это зрелище, эти пальмовые ветви, этого осленка, на котором Христос входил, эти одежды, которые постилались перед ними, ему необходимо было принять решение. Он вставал перед этим жизненным выбором. Мне принять его за истинного Мессию, ибо так написано, что он должен войти в Иерусалим. Или же мне отвергнуть его и затем также оказаться в числе этой толпы. Вы знаете, Господь Иисус Христос тогда, когда Он был на этом осленке, Он знал, что через несколько дней Его ожидает эта смерть. Он знал, что вся эта слава, вся эта популярность, которую Он испытывает сегодня от людей этого мира, очень скоротечна, очень мимолетна, очень ничтожна. Но несмотря на это, Он не слез с этого осленка. Он в смирении воспринял весь тот план, который сам Господь, Отец Небесный, расстелил перед Ним. Передо мной брат упоминал о том, что для нашего Господа Иисуса Христа по сей день, возможно, неизвестен час Его второго пришествия. Вовсе не потому, что Он не всеведущ, а потому, что Он добровольно сложил свои полномочия перед Отцом. Потому что Он захотел добровольно подчиняться Отцу, несмотря на то, что по ипостасям Божественной Троицы Он обладает полностью теми же полномочиями, качествами и атрибутами, которыми обладает Его Отец. Несмотря на это, Он добровольно уничижает Себя, как написано в послании Филиппийцам во 2 главе. Он, будучи равным Богом, не почитая хищением быть равным Богу, уничижил Себя самого. В английском переводе написано: Он сам Себя лишил репутации. Он сам положил эту репутацию к ногам людей для того, чтобы они ее попрали, став ничтожным, абсолютно непохожим даже на худшего из людей. И вот здесь мы действительно видим, насколько наши представления, людские представления о реальности, о власти, о царстве не могут пересечься с Божьими. Наши людские ценности совершенно отличаются от Его ценностей. То, что люди почитали за ценное, в глазах Господних было совсем другим. Люди думали: вот-вот Он сядет на царствие, вот-вот Он изгонит римлян из их земли, Он освободит Палестину, они заживут плодоносной жизнью, и Он принесет им те благословения, о которых говорится в Ветхом Завете, потому что Он Сын Давидов, к Кто же он еще, как неземной царь? Другой мысли даже и не было у них. Они сильно разочаровались, когда увидели, что он не желает этого царствия. Планы Господни, его мысли и намерения часто совершенно не совпадают с нашими. И мы всегда должны это помнить. Всегда, потому что как только мы начинаем погрязать в этом мире, как только нас захлестывает суета, наш разум обратно переключается в режим этого мира. Мы должны всегда жить обновлением ума нашего. Каждое утро, каждый вечер, каждый день и каждую минуту стремиться оценить наши мысли по божественному стандарту. Потому что наша природа такова, что она обязательно стремится обратно. Наш Адам, который до сих пор сидит в нас, ветхий Адам, это как тот волк, который постоянно смотрит в лес. Он пытается убежать от Бога, он пытается отвратить нас от того божественного источника, из которого мы испили и хотим пить вновь и вновь. Но Господь говорит нам в книге пророка Исаии, в 55 главе, в 8 стихе, «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои». Говорит Господь. И дальше в 9 стихе прекраснейший образ, который показывает, насколько удалены наши стандарты, наши представления, наши ценности, мирские, человеческие ценности от стандартов Господних. Там написано так: «Но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Я еще прочту из Иоанна 11 главы 24 стиха. Там говорится о воскресении Лазаря, под впечатлением которого как раз и произошло это событие, торжественный вход Иисуса Христа в Иерусалим. Как часто Христос, даже от своих близких, от своих друзей, от тех, кто вслушивался в Его слова, кто был внимателен к тому, что он говорит, как часто от них он встречал непонимание, неодобрение. И вот здесь, в 11 главе Иоанна, в 24 стихе мы читаем, Марфа сказала ему: «Знаю, что воскреснет в воскресение». Речь идет о воскресении Лазаря. Христос говорит: «Не бойся, он воскреснет». Марфа не понимает его. Она говорит: «Знаю, что воскреснет в воскресение, в последний день». Иисус пытается ей объяснить в 25 следующем стихе. Иисус сказал ей: «Я есмь воскресение и жизнь. Верующий в Меня, если и умрет, оживет». Марфа думала, что все покончено, что можно ставить точку, что на этом жизненный путь Лазаря, несмотря на то, что Господь уже пришел, вот Он здесь, и Его присутствие достаточно, само Его присутствие может воскресить ее любимого брата. Она все еще не верила. Она не могла соединить это в своем разуме. Так и мы. Нам тоже очень часто не хватает веры, и возникает непонимание, возникает недоразумение. Мы как бы вроде и произносим славу Господню, но подразумеваем под ней нечто свое. Так же, как и жители Иерусалима. Они произносили своими устами славу Господню, но на языке было у них одно, в сердцах они имели в виду совершенно другое. Тогда, когда Господь произносил эти пророчества, Он говорил не о земном царстве, они же видели Его только как земного царя. Я еще прочту из Евангелия от Марка еще один случай, который ясно показывает, что Христос часто испытывал вот это недопонимание со стороны самых ближайших из Своих учеников. От Марка 8 глава из 31 стиха, Марка 8:31. «И начал учить их, что Сыну Человеческому много должно пострадать, быть отвержену старейшинами, первосвященниками и книжниками, и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Христос пророчествует Своим ученикам, но посмотрите на их реакцию, 32 стих. «И говорил о сём открыто, но Петр, отозвав его, начал прикословить ему». Петр не воспринял того, что хотел сказать Христос. И далее он же, обратившись и взглянув на учеников своих, то есть Христос, воспретил Петру, сказав: «Отойди от меня, сатана, потому что ты думаешь не о том, что Божье, но что человеческое». Вот он этот водораздел. Оказывается, все мысли, которые даже похожи на славу Божью, но на самом деле не являются мыслями Божьими, но человеческими, инспирированы сатаной. Их источник – дьявол. Именно дьявол показывает нам подделку. Именно Он пытается сделать так, чтобы мы прославляли Бога неискренним, неистинно посвященным Ему сердцем. Так же, как прославляли тогда, в тот день, иерусалимляне. Этот урок мы должны для себя запомнить. Мы должны также помнить, что мнение толпы не всегда является истинным. То ли толпа наполнена горечью, как она была наполнена в час распятия Иисуса Христа, то ли толпа наполнена этим ажиотажем, этим энтузиазмом, готовым принять Христа в любой момент, как земного царя. Мы не должны думать, что в любой ситуации мнение большинства является решающим. Мы должны всегда быть осторожными, потому что мнение толпы очень опасно для нашего христианского свидетельства, для нашей христианской жизни. Никогда, друзья, братья и сестры, не будем принимать решения наши на основании только лишь того, что мы слышим от большинства. Если даже мы слышим множество свидетельств о человеке, не будем думать, что эти свидетельства истинны, просто потому, что их произносит большинство. Не будем думать, что те решения, которые принимает большинство, автоматически истинны, просто потому, что их приняло большинство. Большинство кого? Потому что это большинство может оказаться как раз в положении вот этой толпы. Сегодня у нее такое настроение, завтра ее чувства, эмоции изменятся, и под напором страстей она примет совершенно иное решение. Не будем стремиться подражать толпе. Более того, для нас, евангельских верующих, по всей истории церкви и даже ветхозаветных праведников, мы видим, что большинство из них, вновь-таки вот это слово, большинство, многие из них были в меньшинстве, были в одиночку практически. Они стояли в одиночку по отношению к всему миру и даже иногда к народу Божьему, к тем, кто должны были бы называться церковью, или же священниками, или же людьми Божьими их времени. В ситуации этой, в ситуации меньшинства оказывались большинство пророков и мужей Божьих. Вспомните Моисея. Сколько раз, удаляясь на гору, он просил Господа, чтобы тот оставил жизнь этому народу. Он заступался за этот народ в то время, как народ хотел идти своим путем и восставал против Бога и против того же Моисея и Аарона, поставленных как начальников над народами, как пророка Божьего и как священника. Вспомните Давида, этого мужа по сердцу Божьему, этого друга Божьего. Вспомните, как он скитался по горам, многие годы убегая от преследования Саула, не зная, где он и его люди получат следующий обед, где они покушают, где они остановятся на ночлег. Его жизнь была постоянно в опасности. Ему пришлось даже к врагам примкнуть для того, чтобы сохранить свою жизнь. Вспомните великих пророков древности, Исаию и Иеремию. Они были одни в своем служении, их никто не понимал. Их пророчества не воспринимались как пророчество от Господа. Были другие пророки, которые говорили то, что народу нравилось, и этих пророков слушали, их почитали. Но этих мужей Божьих, Исаию, Иеремию, других великих и малых пророков, книги которых мы имеем в нашем собрании в канонической Библии, не всегда слушали. Вспомните Даниила и тех мужей, которые вышли с ним. Множество израильтян вышли в Вавилон, но нам известны имена лишь вот этих нескольких считанных мужей, которые были верны Господу. А где же остальные? По всей видимости, Даниил, несмотря на его высокое положение, вместе со своими несколькими друзьями, единственный остался верным Господу. И вот мы должны для себя усвоить, что мнение толпы не всегда является истинным. Слово Божье – единственное мерило правды, даже тогда, когда мы останемся одни. Популярность мимолетна и суетна. И ту популярность, которую здесь принимает Господь, Он принимает не потому, что она Ему нужна для поддержания своего рейтинга. Нет, Он принимает ее потому, что так написано, потому что люди должны увидеть, что Он является истинным царем. Христос предупреждал, чтобы никому не говорили о тех чудесах, которые Он совершал. Он не хотел этой ложной популярности, основанной на тех чудесах, которые Он делал. Несмотря на это, несмотря на его предупреждения, практически каждый, кому эти предупреждения были обращены, потом шли и рассказывали своим домашним и проповедовали окружающим о том, что Христос сделал для них. Я еще один случай приведу, как Христос удалялся от земного царства, удалялся от людской популярности. Вы помните, в Евангелии от Иоанна, в 6 главе, это было событие, связанное с тем, что народ снова был под впечатлением, большим впечатлением, когда Христос накормил несколько тысяч людей. И вот в 6 главе, в 14 стихе, они хотят восстановить, поставить его на царство. И Христос уклоняется от них. И там написано так, Иоанна 6:14. «Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали, это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». И что же тогда? Принимают его люди, хотят ему служить, говорят, «Господи, что повелишь нам делать?» Но в следующем стихе мы читаем, в 15 стихе этой 6 главы, Иисус же, узнав, что хотят прийти, то есть что эти люди хотят к Нему прийти, нечаянно взять Его и сделать царем, опять удалился на гору один. Он избегает этого, он знает их намерения, и он не хочет этой власти. Итак, будем бояться этой мимолетной популярности, не будем стремиться к ней. Здесь, в этом мире, мы ее не достигнем. Самое основное – это быть популярными в глазах Божьих, если можно вообще такое слово здесь употребить. Быть угодными Ему – вот к чему должен стремиться всякий христианин. Еще один урок, который мы должны извлечь из этого события, друзья. Мы уже говорили о нем так мимолетом, и передо мной брат говорил, что те, кто сегодня наши друзья, завтра вполне могут оказаться в стане наших врагов. Те, кто сегодня нас хвалит, завтра очень скоро, очень быстро может обратиться против нас. И мы всегда должны быть к этому готовы, друзья. Не будем думать, что те взаимоотношения, которые существуют здесь на земле, существуют вечно. Они мимолетны, и настроения людей меняются. Даже настроение в семье. Порой говоришь с мужем или с женой, который прожил со своим партнером на протяжении уже нескольких десятков лет. И он или она говорит, я никогда не подразумевал, или я никогда не знала, никогда не думала, что будет так. Все было совершенно иначе с самого начала. Я не знаю, что с ним или что с ней приключилось. Как часто друзья оставляют нас. Как часто те, которые начинают дело с нами с самого начала, наши, может быть, партнеры в бизнесе оставляют нас. Как часто наши родственники нас разочаровывают. Как этого избежать, спросите вы. Друзья, есть верный способ. Во-первых, будем этого ожидать. Будем знать, что такое возможно. И если мы будем этого ожидать, то мы будем вооружены и готовы. Готовы ли мы сегодня остаться одни? Скорее всего, психологически не готовы. Но готовы ли мы сегодня встретить Господа? Вот к этому мы должны быть готовы всегда. Поэтому будем готовы к любой ситуации, которая бы не приключилась с нами. Вы помните тот стих из послания к Коринфянам, когда апостол Павел говорит, «Имеющие пусть сегодня будут, как не имеющие». Имеете вы сегодня друзей? Имеем ли мы сегодня дом? Имеем ли сегодня хорошую машину? Имеем ли сегодня хорошие связи, хороших знакомых? Будем помнить, что достаточно какого-то грандиозного события в нашей жизни, которое все это может одним махом перечеркнуть. Вы знаете, такие люди были. На них кто-нибудь оклеветал, и они оказались за решеткой. Кто-нибудь что-то сделал, вы знаете, вот в 30-х годах очень часто такое было. На человека кто-то написал небольшую клеветническую записку в органы НКВД, и этого человека уже нет, несмотря на то, что раньше все соседи, все друзья знали его как человека порядочного. Вся его жизнь меняется. Если мы думаем, что сегодня такого не может произойти, вспомним, что, в общем-то, мы не так далеки от этого, и мы можем тоже подвергнуться такого рода происшествиям. Итак, все человеческие взаимоотношения временны. И хотя Библия воспевает эти взаимоотношения, она говорит, что есть истинная дружба, что могут быть настоящие взаимоотношения в браке. Будем помнить, что единственным нашим другом, который никогда не оставит нас, и который всегда будет нас понимать, является только Господь. Если мы об этом будем всегда помнить, тогда люди никогда нас не разочаруют. Даже тогда, когда они оставят нас, мы будем смотреть им вслед не со злобой и с яростью, а с прощением. И тогда, когда Христос, входя в Иерусалим, смотрит на этих людей, Он смотрит на них не глазами ярости, хотя понимает, что через неделю они все Его предадут, и все как один будут кричать «распни Его», Он смотрит на них с глазами сожаления. И вскоре, когда Он будет смотреть на этот город, слезы будут капать с Его глаз, потому что Он будет знать, что за свою неверность этот великий город, который мог бы иметь еще большее благословение, город великого царя, мог бы принять его, этот город вскоре подвергнется разрушению. Камня на камне, говорит он, не останется здесь. Я прочитаю из 40-го псалма. Это переживание Давида. Все псалмы являются псалмами-переживаниями, псалмами-молитвами, псалмами, в которых мы видим человеческие чувства. Иногда мы даже не совсем согласны с тем, что написано в псалмах, но мне кажется, что то, что написано здесь, будет созвучно с чувствами, которые хотя бы один раз в жизни испытывал кто-нибудь из нас. Давид в этом псалме, псалом 40, описывает то, что происходило с ним, когда друзья его оставили его, когда он остался один. Итак, псалом 40, стих 8. «Все ненавидевшие меня шепчут между собой против меня, замышляют на меня зло. Слово, это то, что они говорят, слово Велиала пришло на него, он слег, не встать ему более». То есть они роют ему могилу. И дальше в 10 стихе. «Даже человек мирный со мною, на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». Вот это предательство, которое испытал Давид. Но посмотрите, как выходит он из этой ситуации. Он не останавливается в этом отчаянии, не зацикливается в нем. Он говорит, что у него есть утешение, есть опора, есть тот, который поможет ему. И в следующем стихе мы читаем: «Ты же, Господь, помилуй меня и восставь меня, и я воздам им». Конечно, по стандартам Ветхого Завета личная месть была возможной. По стандартам Нового Завета Господь говорит: «Отмщение принадлежит мне, я отомщу». И мы должны об этом помнить. Мне вспоминается, когда я вот читал это место, конечно же, вы знаете, что это пророческое место, как и многие другие места в Писаниях Давида, в Ветхом Завете, в Псалмах. Здесь говорится о предательстве Иуды, того человека, который ходил с Иисусом Христом, и в конце концов, поднял на него пяту, в конце концов предал его, несмотря на те близкие взаимоотношения, которые, как и между другими учениками, существовали у него со Христом. Несмотря на все эти слова, которые он слышал, 3 года ходил он с учителем, или примерно 2,5, и несмотря на это, он принял такое злостное решение в своей жизни. Мне вспоминаются слова из книги Юрия Сергеевича Грачева «В Иродовой бездне». Это 4-томник, прекрасное произведение. Я думаю, что кто-то читал здесь из вас, знаком с ним. Вот, может быть, лично знакомый, да? Нет? Знакомый, да. Вот. Юрий Сергеевич описывает там, когда он посещал многих заключенных, тогда еще в 30-е годы, когда только начались гонения на верующих, он, посещая заключенных, не ожидал, что так много верующих или тех, кто номинально были верующие, обратятся против него, что каждое слово, которое он произнесет в их кругу, будет доступно органам НКВД, и потом будет в его присутствии заявлено, будут точные ставки и так далее и тому подобное. Он говорит: «Я никогда не ожидал, что наша христианская молодежь так может поступить». И, конечно, это было огромнейшим шоком и уроком в его жизни, но он остался верным Господу. Он прошел это все, это горнило испытаний, и сама книга недаром так и называется. Книга, наполненная страданием и болью человека, который, оставшись верным Господу, вынес для себя это величайшее сокровище из этого горнила испытаний. И мы должны помнить об этом. Помнить о примере тех мужей, которые испытали подобное. И помнить, что мы, может быть, никогда в жизни не испытавшие этого, не застрахованы от этого. А испытали, если мы это испытали, то не будем черствы и тверды в нашем сердце. Просто будем помнить, что все людские взаимоотношения бренны, так и все, находящееся здесь, на этой земле. Еще один урок, который мы должны извлечь из этого отрывка. Что сказал Христос тем людям через несколько дней, этим же людям, которые возле Него были и постилали перед Ним одежды и пальмовые ветви? Те, которые сегодня Его прославляли, завтра Его распинали. Через несколько дней Он скажет им: «Се оставляется вам дом ваш пуст». Это тот Господь, который пришел для спасения дома Израилева. Это тот, который изгонял из храма, говоря, что это дом моего отца, который должен использоваться по назначению, как мы слышали ранее. И именно он говорит, что мой план с Израилем окончен, потому что они не захотели меня принять. Я оставляю ваш дом пуст, и теперь я умру для спасения всего человечества, а не только для благословения народа израильского. Это означает, его слова означают, что дело Божье с Израилем окончено, или хотя бы временно приостановлено до кончины дней, когда Господь вернется к Израилю и еще, как написано, весь Израиль спасется. Отныне ваш храм оставляется вам пустым. Отныне Господь покидает его, и с этого момента этот храм будет подвергнут разрушению. В нем нет более присутствия Божье. Теперь настает время Нового Завета, который будет заключен не с отдельным народом по национальности, но будет заключен с каждым человеком, кто желает войти в общение с Богом. Еще один урок, который мы извлечем из повествования, прочитанного нами о торжественном входе Христа в Иерусалим, это то, чтобы мы не привязывались к земному, не стремились к земной власти, мы стремились бы к божественным ценностям. И об этом мы тоже уже немного говорили. И вы знаете, для народа израильского это было свойственно, потому что все благословения Ветхого Завета были связаны с землей, были связаны с осязаемым. Господь не раз подчеркивал в законе, в книге Второзакония, в других местах Ветхого Завета, о том, что если вы будете верны мне, вы будете иметь земные благословения, то есть я дам вам дожди вовремя, я открою землю для того, чтобы она могла произрастать злаки и плоды для вас, но если вы не будете верны, будет все наоборот». Но когда приходит Иисус Христос, Он говорит, чтобы мы отвергли эту земную перспективу. Он предлагает нам нечто лучшее и нечто намного более ценное. В Евангелии от Луки, в 12 главе, в 16 стихе Он говорит: «И сказал им притчу. У одного богатого человека был хороший урожай в поле». Помните эту притчу, да? «И он рассуждал сам с собою, что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое, и скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя на многие годы, покойся, ешь, пей, веселись». И вот если читать до этого места и остановиться, то казалось бы, ну что здесь предосудительного? Так поступает каждый из нас. Мы готовим себе, если у нас негде что-то положить, новое хранилище, новые погреба, новые гаражи, где-нибудь можем сторож нанять, как у нас часто делают. Почему? Потому что увеличивается наше благосостояние, и его надо куда-то ложить. Но ошибка этого человека была в том, что он даже в этом, казалось бы, мелком деле не посоветовался с Богом. Здесь он возлагает надежду для покоя своей души совершенно в ином источнике. Друзья, нет ничего греховного в том, что мы увеличиваем свое жилище или хранилище. Но если в этом нет Бога, и если мы говорим в своей душе, как сказал этот богатый человек, покойся, то есть найди свой покой, свое успокоение в том, что у тебя есть материальное благосостояние, мы поступаем неправильно. Ешь, пей, веселись. Эти слова привели его к краху. И вот как дальше Господь описывает этот крах в 20 стихе. «Но Бог сказал ему: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя, кому же достанется то, что ты заготовил?» И вот вывод. Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. Будем, братья и сестры, собирать сокровища не столько для себя, сколько богатеть в Бога. Если будем искать Царство Небесного и правды Его, то все остальное нам приложится. И мы не окажемся в положении этой толпы. Потому что есть ценности временные и человеческие, а есть ценности вечные и Божьи. Все то, что принимала за ценное вот эта людская толпа, не было ценным в очах Божьих. И несмотря на то, что Господь был на их устах, Все же вы знаете, что Господь их осудил. Иногда нам что-то кажется очень ценным. Иногда мы любим похвастаться, показать друг другу. Посмотри, какая у меня машина. Посмотри, в каких условиях я живу. Какой дом я себе приобрел и так далее. Но если мы будем забывать при этом, что все это досталось нам лишь только потому, что Господь проявил к нам великую милость, не потому, что мы это заработали, все могло быть совершенно иначе, но потому, что Господь нам дал эту милость, и потому, что мы с умом, с теми принципами, которые почерпнули в Его Слове, распоряжались тем богатством, которое Он нам дал, вот тогда это будет действительным благословением. У меня вспоминается человек, который недавно в России, это был случай, который я прочел, мне он понравился, интересно, я вам расскажу. Это было в городе Тольятти. И вы знаете, что по всей Европе уже поменяли все национальные валюты на евро. И вот почти в каждой европейской стране, по крайней мере западного блока, Европейского Союза, ходит валюта евро, в какую бы страну вы ни приехали. А в Италии раньше были лиры, там вот в Германии были марки и так далее. Вот сегодня они почти все уже поменены. И вот нашелся человек в Тольятти, он нашел у себя где-то в коллекции 1000 лир. 1000 лир. Кто был в Италии, тот знает, что такое 1000 лир. Но он подумал, что это очень много, потому что он никогда там не был. И вот он увидел эту бумагу и подумал, вот поменяю ее и получу огромнейшие деньги. Тем более, что сейчас еще можно поменять на более современные деньги. Лиры выходят из обращения, и, наверное, я получу много денег. И вот он стал оббегать все банки этого небольшого городка. Побывал в одном, побывал в другом, в третьем. Ему сказали, иди в центральный банк, мы здесь не меняем лиры. И когда он пришел в центральный банк, и он потратил на это целый день, чтобы обойти все банки, он отстоял эту очередь, он подал кассирше, которая сидела за прилавком, вот эти 1000 лир, эту одну купюру, эту одну банкноту. И он спросил, меняете ли вы лиры? Она ответила, да, мы поменяем вам лиры. И она протянула ему взамен 15 рублей. 15 рублей – это чуть меньше 1 доллара. Сегодня доллар – это примерно 25 рублей, евро примерно стоит в России 35 рублей. И вы знаете, он был в шоке. Он спросил, что это такое? Это несколько центов по-нашему, да? Каких-нибудь 40 центов, там 50, да, примерно так. И она говорит, это деньги? А он говорит, какие же это деньги? Это так мало. Она говорит, а вы курс знаете? Вы знаете, что 1000 лир – это даже меньше, чем 1 евро. Это даже меньше, чем 1 доллар, по сути дела. Он говорит, дайте мне лучше 1000 лир, я хоть их для коллекции себя оставлю. И вот иногда человек думает, что у него есть что-то ценное, чем он может похвалиться, что он может выменять за огромные деньги, но на самом деле оно не представляет никакой ценности. Так бывает и в нашей жизни. И вот будем об этом не забывать. Если мы не будем в толпе, если мы будем опасаться вот этой мирской мишуры, суеты и популярности, если мы будем с Господом, мы никогда не попадем в такую ситуацию. Бог хочет сосредоточить наше внимание на небесном. Филиппийцам 3 глава 20 стих, вы помните это место, апостол Павел говорит, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Я иногда говорю, читая это место, подчеркиваю, что здесь это слово «жительство» можно перевести как «родина». Наше подданство, наше гражданство, наше истинное призвание должно быть на небесах. Это не значит, что мы должны забыть обо всем земном, но это значит, что все земное должно быть подчинено небесному. Оно не должно быть на первом месте, небесное должно быть на первом месте. Чему еще учит нас Христос в заключении, друзья? Тому, что не всегда у нас есть возможность применить данные нам Богом полномочия, способности и власть. И вот способность применить эти полномочия у Христа была. Он мог бы сейчас же стать земным царем. Это входило в пророчество. Он мог бы исполнить пророчество, но это было бы слишком рано. Он знал, что план Отца был совершенно иным. Его время принять земную корону еще не пришло. Оно не пришло даже еще и сейчас. Хотя Христос говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле, мы знаем, что в полноту своей видимой власти Христос войдет только в период тысячелетнего царства, когда вернется второй раз на землю. Но в этот раз Он пришел совсем с другой целью, не для того, чтобы царствовать, но для того, чтобы послужить и отдать свою жизнь для искупления многих. И вот Христос, обладая этими полномочиями, и, наверное, если бы мы имели всю власть и силу, которую имеет Христос в этот момент, мы бы, наверное, не сдержались. Мы бы сказали, что вы мелкие людишки. Я сейчас вам покажу, какую настоящую власть я имею. Я знаю, что через несколько дней вы меня проклянете. Так вот вам знамение. Вот. И что-нибудь еще такое эффектное, яркое, действенное людям предложить. Христос так не делает. И неоднократно мы видим проявление вот этого терпения и величайшего смирения с его стороны. Вы помните, когда Христос делает свое первое чудо? Это в браке, на браке в Кане Галилейской. В Евангелии от Иоанна, во второй главе описан этот случай. И там мы читаем, Иисус говорит жене, то есть Марии, матери его, говорит ей, что мне и тебе, жена? Это 2 глава, 4 стих. Когда она говорит ему, у них нет вина, он говорит, какая тебе разница, что тебе до этого? И дальше он произносит вот эту фразу, еще не пришел час мой. И вы знаете, до вот этого часа, может быть, оставались считанные минуты или секунды, но Христос не хочет перейти ту грань, ту черту, которую начертал для него Отец. Хотя у него есть все возможности для этого. Достаточно одного его слова, и все совершится. Христос проявлял великое смирение, даже несмотря на то, что мог все совершить. Вы помните, насколько искушал его дьявол в пустыне? И мы иногда смотрим и думаем, ну, это искушение было легко Христу преодолеть, потому что у Христа не было способности грешить. Но вы знаете, что у Христа была другая способность. У Него была способность использовать свою силу, силу божественную, для того, чтобы делать что-то лишь для своего удовлетворения. Не для служения других, а для своего собственного удовлетворения, для удовлетворения своей плоти. И вот Христос виден там, в этом искушении, как некий слабак, который не может ничего сделать, который как бы поддается, но наоборот, он не поддается, он идет. Через это искушение он проходит. Он выходит сильным, именно потому, что про свое смирение и терпение он сохраняет. Так же и в Иерусалиме. Когда он приходит в Иерусалим, кажется, что он кончает как побежденный людьми. Но на самом деле, этих людей мы даже не знаем сегодня имена многих. Если бы некоторых не были записаны на страницах Евангелия. Их могилы уже давно разнес ветер. Их кости теперь не сыскать, этих людей. Но Иисус Христос живет вовек. Может быть, сегодня некоторые из нас приходят к Господу Иисусу Христу примерно с такими же намерениями, с такой же верой, с таким же отношением, которое было у той толпы. Может быть, и наша вера сегодня мимолетна. Может быть, и мы сегодня, произнося слова прославления и восхваления, не имеем в виду то, что угодно Господу. Может быть, мы хотим видеть в нем тоже небесного царя, земного царя вместо небесного. Не является ли и наша вера основанной на недоразумении или на недостаточном понимании Слова Божьего? Пусть этот праздник, друзья, для нас будет не столько напоминанием того события, которое произошло в Иерусалиме, сколько предзнаменованием будущего события, о котором мы прочтем в Откровении с вами в 7 главе, в 9 стихе. И на этом я закончу. Давайте откроем, у кого есть в Библии, Откровение, 7 глава, 9 стих. Говорится о прославлении, которое Христос получит там на небесах. И вот это настоящее пальмовое воскресенье, или вербное, или как хотите его назовите, тот торжественный вход Христа, который будет уже никогда не будет изменен. Эта толпа, о которой говорится здесь в Откровении, это множество людей, уже спасенных людей, никогда не повернут свои спины к своему царю. И мы читаем здесь в Откровении 7:9. «После сего взглянул я, и вот великое множество людей, которого никто не мог перечесть, из всех племен и колен, и народов, и языков, стояло перед престолом и пред Агнцем в белых одеждах и с пальмами ветвями в руках своих». Они стояли для того, чтобы принести Его славу, славу неувядающую. Они не обернутся против Него через неделю. Братья и сестры, в какой толпе находитесь вы сегодня? В какой толпе нахожусь я сегодня? Может быть, завтра я тоже предам Его, как Петр отрекся от Него, несмотря на то, что был с Ним такое долгое время. Может быть, я тоже в числе той толпы, которая, несмотря на весь энтузиазм, который она проявляла, постилая эти пальмовые ветви, в конце концов отреклась от Него и потребовала Его распятия? Или же мы будем в числе вот этой вечной толпы, слава которой никогда не угаснет? Пусть Господу за это будет слава, пусть Он поможет нам проверить наши сердца и оценить, в каком положении находимся мы, истинна ли наша слава, искренне ли наше прославление Ему. Аминь. Давайте помолимся.